Я хочу, чтобы мы поняли на самом деле, с чем мы сталкиваемся в жизни через широкое пространство эмоций и чувств. Потому что чувства, в конце концов, это индикаторы. Они сообщают нам, насколько все хорошо или насколько все плохо в нашей жизни. Ориентируясь на собственные чувства, мы можем изменять и свою стратегию поведения. Ну и самое главное, качество жизни, да, то, как мы ее ощущаем, не зависит ни от каких внешних причин. Да? Ну, то есть оно от них зависит, если от этого меняются наши чувства. Вообще качество жизни определяется, конечно, внутренним состоянием, которое определяет то, как мы ощущаем жизнь, как мы себя в ней ощущаем. И первую нашу такую встречу в разговоре о эмоциях, я на самом деле не очень люблю это слово, потому что нет эмоций. Вот. Эмоции есть, но они очень примитивные, и мы про это как-нибудь отдельно поговорим. Вот. Но я хотел говорить именно о чувствах, о том, что мы переживаем как вот такой, есть, знаете, поток сознания, да, а есть поток ощущения. Вот как вы просыпаетесь, с каким чувством, да, с каким чувством вы идете на работу, с каким чувством вы встречаетесь с другими людьми, с какими чувствами вы остаетесь один на один, когда никого рядом нет. Я хочу поговорить про эти вот, про это психологическое состояние, да, и они у нас, как вы знаете, бывают разные, мы не думаем про них, потому что они приходят изнутри, и вот сейчас я хочу, чтобы мы начали их продумывать, чтобы увидеть инструменты, которые позволяют нам системно влиять на нашу жизнь, не просто справляться с какими-то эмоциональными состояниями, не просто править конкретные баги наших сложных отношений между корой и подкоркой, но именно как такое системное ощущение жизни. Я закончил вводную часть, и сегодня мы с вами будем говорить о страдании. Такое слово, в общем, неприятное само по себе, но звучит художественно, понимаете, страдание. Мы поговорим с вами о нем в трех аспектах. Мы поговорим о страдании, как оно развивается, как оно движется с нами по жизни, потому что наш мозг меняется, меняются те фазы жизни, которые мы с вами проходим, и, соответственно, меняется и то, как мы ощущаем страдания, как мы переживаем. Мы поговорим про страдания в событийном смысле, потому что есть большое количество событий, которые неизбежно будут случаться в нашей жизни, которые будут приносить нам страдания. И третье, мы поговорим про страдание как состояние, как какой-то такой барометр самоощущения, не связанный ни с событиями, ни с фазами развития этого чувствования. Ну, что там, я не буду цитировать Будду вам, да, что вся жизнь есть страдание, но правда состоит в том, что это действительно первое чувство, с которым мы появляемся на свет. Есть такая у Станислава Грофа, основателя трансперсональной психологии, теория, там, значит, он, как вы, может быть, слышали, погружал людей в такие ЛСДшные наркотические трипы, потом, когда запретили, он использовал для этого холотропное дыхание. Значит, и там он переживал, описывал состояние вот этих четырех базовых перинатальных матриц. Значит, что такое базовые перинатальные матрицы? Это состояние, которое, по версии Грофа, вот, но которое на самом деле очень ложится на нашу эмбриональную жизнь, соответствует акту нашего рождения. Потому что сначала мы представляем собой абсолютную какую-то зиготу, которая еще не способна никакому полноценному чувствованию. Да? Потом мы в утробе матери превращаемся в существо, которое абсолютно спаяно с этим организмом материнским. Да? И я люблю говорить, что женщина ощущает своего ребенка как физическую часть себя, как руку или ногу. Да? И мы действительно в какой-то момент были частью нашей мамы. И это такой мир абсолютно гармоничный, потому что тут от тебя, с одной стороны, ничего не зависит, с другой стороны, ты как бы все время находишься под защитой. Ну и потом начинаются фазы, которые переживают женщины, рождающие ребенка. Ну и ребенок в этот момент, мы с вами это переживали, потому что начались схватки, отошли воды, нам стало вдруг резко дискомфортно. И дальше нас начало сжимать, и толкать по родовым путям. И это было, конечно, драматично, потому что уже мозг у ребенка есть, способность ощущать есть. Вот. И дальше он в такой с недостатком кислорода движется по родовым путям, мама тужится. И он появляется на свет, что является самым прекрасным моментом вообще во всем мироздании. Вот. Потому что если видели лица матерей, отрешивших, как это, как-то отрешившись от бремени или что, в общем, освободившись, да, от, это самые счастливые лица, когда они видят своего младенца, и когда вся эта боль, эти бесконечные эндорфины, заливающие женский мозг, они это, наверное, состояние какого-то прямо нирваны. Но для ребенка это момент прихода в мир холодный, в котором больше нету этой защищающей его материнской утробы. Там холодно, там тебя бьют по пяткам, вот, суют под кран, обрезают тебе пуповину, ты вынужден сам дышать впервые в жизни. В общем, и этот первый вздох, это крик, вот, это крик страдания, потому что холодно, потому что ужасно, и потому что совсем по-новому. Это начинается жизнь. Дальше страдание является ключевой эмоцией длительное время. На самом деле, если мы говорим, что есть эмоциональное состояние положительного и отрицательного спектра, то страдание – это ключевое переживание отрицательного спектра. Дальше оно будет постепенно, по мере формирования соответствующих мозговых структур, меняться, отпуская от себя другие негативные эмоции. Прежде всего, страх и гнев. Это вообще такая тройственный союз, три горгоны такие. Страдание, страх и гнев. И сначала страдание. Если вы наблюдали когда-нибудь за малышом, как он пугается. Он пугается не как взрослый. У него вот мимика на лице, которая появляется, когда громкий звук какой-то, что-то неожиданное происходит. Это сначала страдание, а потом уже страх и дальше крик, как оборонительная реакция, как гнев, по сути дела. Потом постепенно они начинают разделять. И гнев тоже, если вы возьмете трехлетнего ребенка, переживающего кризис трех лет, он вроде бы гневится, да, я не хочу, не буду, там, и так далее. Но в основе этого сначала страдание, потому что не получается, как он хочет. А затем уже гнев, как защитная реакция. И вот так из нас, из этого страдания, из этого комочка, который начинает расти сначала с первого же мгновения его существования в этом мире, исходит страдание, после этого начинает формироваться постепенно страх со страданием, потом он все больше и больше выделяется, и потом формируется уже гнев, как третья глава этого этих гидр, или как их угодно назовите, гарпии, еще и так далее. Вот. И дальше, соответственно, страдание начинает быть какой-то самостоятельной штукой. И, понимаете, вот как бы с гневом и страхом все более-менее понятно. За них отвечает миндалина, больше правой миндалины, как мы теперь знаем, соответствующей такой подкорковой структуры. И с ними вроде бы все понятно. Я вам про это рассказываю, да, что страх – это что? Это оборона, это бегство, это способ защититься, да, это мобилизация. Гнев – это тоже мобилизация. И гнев, на самом деле, агрессия, как Лоренс показал в свое время, это тоже защитная функция, а вовсе не зло, исходящее из нас. Да? Это именно защитить, желание защитить свои границы. Но мы про это еще как-нибудь поговорим в другой раз. Да, а вот страдание, оно становится каким-то абсолютно бессмысленным, да, потому что, ну, оно же не защищает. Ну, вот вы страдаете. Понятно, что когда эволюционно страдание задано нам, в нем, почему это первое чувство эволюционно очень важное? Потому что мы таким образом страданием сообщаем матери, другим людям, что мы нуждаемся в помощи. Мы лишены сил, мы не можем сами. Вот. И страдание – это способ привлечения помощи. Мы кричим, и к нам должны прибежать. Вот. И так долгое время происходит. К нам действительно прибегают. Но после этого страдание перестает иметь смысл. Оно начинает иметь абсолютно негативное звучание. Потому что если у вас плохое настроение, с вами не хотят общаться, вы неинтересны, да? Вы сами хотите общаться с человеком, который находится в состоянии страдания. Ну, я думаю, вряд ли. Вот. То есть эволюционно ее функция выполняется, функция страдания выполняется на первых этапах. А после этого эволюционный смысл страдания прекращается. И мы можем у животных, на самом деле, заметить страдания в ситуациях, когда они, например, там, животное ранено и находится вот в состоянии, невозможности защищаться. Вот, но они же не кричат в этот момент. Да? Вот, наоборот, они сигнализируют. Это эволюционно детерминировано, потому что эта особь уже пострадала, да, и поэтому там даже слезотечение, которое может быть у животных, на самом деле демонстрирует другим сородичам, что опасность, все плохо, уже не зовут на помощь. Мы продолжаем звать на помощь всю жизнь. Мы всю жизнь продолжаем испытывать страдания. И постепенно по мере формирования нашей психики, по мере того, как мы становимся все более и более людьми в понимании, таком цивилизационном, мы начинаем свое страдание пытаться всячески модифицировать для того, чтобы все еще коммуницировать с нашими взрослыми воспитателями. У нас же очень долгое детство. То, что должно было рудиментироваться, у нас должно было рудиментироваться фермент, расщепляющий лактозу. У животных, у всех, кто вскармливается молоком, этот фермент существует только в детском возрасте. После этого, когда животное вырастает, у него этот фермент перестает вырабатываться, чтобы животные не пытались, пользоваться молоком кормящих матерей. Эволюционно очень круто придумано. И страдание должно было уйти, и как фермент, расщепляющий лактозу. Но из нашей жизни оно не уходит. У него появляется масса всяких разных функций, да, потому что мы страданием сообщаем, нам не купили игрушку, мы страданием сообщаем, что мы нуждаемся в помощи, купите нам все-таки игрушку, да. Вот. Мы капризничаем, и когда нам плохо, для того, чтобы призвать других людей на помощь себе. То есть, на самом деле, у нас целый набор появляется дополнительных функций у страдания. То, что должно было исчезнуть, то, что должно было уйти и кануть в небытие, потому что теперь мы должны обороняться, и бояться, и нападать, защищаться и так далее, вести, в общем, такой активный, как Портос. Вот это. Я дерусь, потому что я дерусь, и бегу, потому что я бегу, видимо. Но страдание все равно остается и приобретает дополнительные эти функции коммуникативные. И это его первая такая важная роль, которые для многих становятся, к сожалению, испытанием, которое не могут пережить. Они после этого начинают к этому страданию постоянно внутренне возвращаться, и это такое страдание с каким-то таким инфантильным запросом на просьбу о помощи. И это первая беда. Дальше начинается наша с вами встреча с внешним миром уже в таком более сознательном возрасте. Да? Мы претерпеваем пубертат, мы становимся самодеятельными, да? Мы в значительной степени начинаем сами определять свое поведение, свое будущее, решения, которые мы принимаем и так далее. Мы начинаем испытывать какие-то сильные чувства. Вот. До этого ребенок испытывает сильные чувства, но они сильные, в своей тотальности. Подросток испытывает сильные чувства в своей глубине уже, да, он начинает ощущать драматично свой внутренний конфликт с родителями, он начинает драматично ощущать свои отношения со сверстниками, он начинает драматично ощущать собственную сексуальность и так далее.